Благодать и мир вам от Господа. Матфея 20 глава. 20 глава, 17 по 34 стих. Мы посмотрим. Мы говорили в прошлый раз, что в конце концов так получится, что первые могут стать последними, а последние первыми. 17 по 19 сейчас я прочитаю. «И восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им: „Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет“». Уже в третий раз Иисус предупреждает и говорит своим ученикам, что он будет унижен, осмеян, избит, распят, но в третий день воскреснет. Иисус говорит о смерти и о страданиях. О смерти и о страданиях нужно говорить. Это такая тема, когда люди, неприятная тема, люди иногда игнорируют ее, то ли думая, что это далеко, то ли думая, что, страдания там с кем-то случаются, не со мной. Конечно, это абсурдно. Об этом нужно говорить. И мы, как христиане, мы можем смело об этом говорить, потому что у нас есть надежда. Мы не заканчиваем только страданиями, гонениями. У нас есть вот это вот третий день воскреснет. У верующих есть вот эта надежда на воскресение. Поэтому мы говорим о смерти, мы говорим о важности покаяния, мы говорим о грехе, но мы также говорим и о надежде. Об этом очень важно говорить. И Библия говорит, что блажен человек, который ходит в дом плача. Я когда был молодым, человек молодым верующим даже. И когда я слышал, там вот у хозяйки, в которой я жил, снимал квартиру, дочь умерла. Я не знал, что сказать. Я хотел вот избежать. Мне трудно это все было. Я тогда еще молодой верующий был. И как-то смерть, я не сталкивался. И я не знал. Хотя, по идее-то, я-то должен имел быть надежду и ее поддержать, как бы, да. Вот. Но со временем ты понимаешь, что вот смерть, она часть нашей жизни. И идя вот в этот дом плача, ты понимаешь, что твоя надежда крепнет во Христе. И ты понимаешь, у тебя как бы взгляд проясняется, что важно, а что не важно в жизни. И это помогает духовно. Вот эта вот скорбь, столкновение со смертью, да, она помогает нам духовно расти, быть как бы серьезными, а не легкомысленными. И Иисус предупреждал своих учеников. Они в какой-то степени были легкомысленными, у них там по-другому они все представляли себе, Царство Божие. Иисус их предупреждал. Это трудная тема, страдания, смерть, испытания, трудная тема. Но Иисус говорил, что Он не только будет распят, убит, но Он воскреснет, и тем самым это путь к Его славе. Иисус, понимаете, когда Он шел в Иерусалим, и периодически Иисус же, Он тоже был человек, у Него тоже были эмоции, и у Него был естественный страх перед смертью. И когда Он шел в Иерусалим, Он размышлял об этом, о своей смерти, Он размышлял об этом. И вот Иоанн такой был созерцательный человек, и он подмечал эти вещи, и вот он записал то, чего другие евангелисты не записали. 12 глава Иоанна, с 23 по 30, давайте прочитаем. «Иисус же сказал им в ответ: „Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю, если пшеничное зерно, впав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит отец мой“». Душа моя теперь возмутилась. Обратите внимание, душа моя возмутилась, да, Иисус говорит. «И что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое“. Тогда пришел с неба глаз и прославил, и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший то, говорил: „Это гром“. Другие говорили: „Ангел говорил ему“. Иисус на это сказал: „Не для меня был глаз сей, но для народа“». Видите, душа возмутилась. То есть Иисус размышлял об этом. Ему было в каком-то степени тяжело. И как бы по-человечески. Вот здесь очень много места. Проходите, садитесь. Иисус по-человечески не хотелось ему на смерть. Видите это в тексте? Душа моя возмутилась. Что мне сказать, да? Избавь меня. Вот так вот Иисус чувствовал себя. Он хотел бы избавиться. Он хотел, чтобы эта чаша миновала его, да? Но в то же время Иисус понимал, как бы поверил. Ну, а для чего я? Я же для этого сюда и пришел, да? То есть, по-человечески Иисусу было тяжело. Он там в Гефсимании скорбел смертельно даже, да? Мы знаем это. Избавь, да? Но к этой славе. Он понимал, что дело вот это в том, что слава вот эта откроется через него, в нем. Это, он понимал, Иисус, что это путь к славе. И он здесь такую картину дает. Зерно, вот чтобы произвести славный плод, да, пшеничное зерно выбросили, оно должно как бы там в земле умереть, и потом оно как колосок встает, и на колоске сколько там, несколько десяток раз этих уже семян, да. То есть, понятно, вот эта иллюстрация. Семя, чтобы оно принесло плод, оно должно умереть, да. И вот Иисус так смотрел на свою жизнь. И Он говорит своим ученикам, здесь говорится, что это, в принципе, это не для меня голос был, это для народа был. Братья и сестры, это для нас сегодня, вот эти, то, что Иисус говорит про свою смерть, это к нам относится. Потому что если мы слуги Иисуса Христа, то мы должны следовать этим путем. Но поддержка в том, где, там, где в конце концов Иисус оказался, и мы там будем. Мы не можем только думать, о, слава Богу, Иисус умер за мои грехи, а мне терять душу, жертвовать не придется. Мы ошибаемся. Иисус прошел таким нашим таким путем крестным, и это тоже для нас. Если мы хотим жизни вечной, это тоже к нам относится, поэтому должны быть внимательны на то, что Иисус здесь говорит. Это голос для нас. Зерно, оно должно умереть. Не надо за него держаться, его надо отпустить. Если ты хочешь плод от этого зерна, ты должен отпустить. Если ты хочешь плод от своей жизни, настоящий плод, ты должен отпустить свою жизнь. Не надо за нее держаться, должен отпустить. Должен отпустить. Если ты хочешь иметь жизнь вечную, иметь высший путь, иметь настоящее благословение, ты должен отпустить. Ну как так? У меня тут зернышко, это все, что у меня есть. Ты должен отпустить, Иисус говорит. Иисус так сделал, и мы знаем, как Он прославился. Любящий душу, или можно перевести, любящий жизнь свою погубит ее. Кто из вас любит свою жизнь?
Все.
Все, правильно, честно сказать, да? Ну вот, если мы любим нашу жизнь больше, чем Иисуса, мы погубим нашу жизнь, в конце концов. Мы погубим ее. Кто-то скажет, ну, это моя жизнь, одна у меня всего есть. Как так, да? Иисус говорит, смотри, зерно, будь как зерно. Брось его, и тогда много плода будет и много жизни будет. Где я там, где я, там будет и слуга мой. Иисус говорит своим ученикам. Получается, братья и сестры, вот это напоминает, что путь к славе через боль и смерть, через жертву. Наш путь к славе, он подразумевает боль, смерть, жертву, испытания. Получается, моя жизнь, вот как мы здесь говорим, она вот действительно как зерно. Вот. Но я, понимаете, я могу так возлюбить свою жизнь, свое вот зернышко, это моя жизнь, это мое зернышко, и держаться за него. Оно у меня единственное, это держаться изо всех сил. Молитесь, чтобы это зернышко, ничего с ним не случилось. Молитесь, сохраните, посоветуйте, как мне, чтобы с этим зернышком было все в порядке. Я сегодня даже в церковь, может быть, пришел, чтобы меня научили, чтобы мое зернышко, моя жизнь была в порядке. Этот мир трудный, этот мир злой. Я надеюсь здесь, в церкви, что вы сохраните мое зернышко. И вдруг Иисус говорит, нет. Ну, а я для чего сюда пришел? Я сюда пришел для безопасности. А вы мне говорите, отпусти. Отпусти это драгоценное зернышко. Отпусти. Отпусти, да. Я должен возлюбить Бога больше себя. И тогда вот как раз моя жизнь будет в порядке, и я буду на пути славы. Мы Богу много что-то говорим, о чем-то просим, да. Но нам тоже Бог что-то говорит. Он нам тоже что-то говорит, и важно услышать. Не пытаясь ли вот я сегодня или вообще по жизни как бы сохранить свое зерно, вот это зернышко, не пытаюсь ли я, да? Для чего я сегодня в церкви? Что я ожидаю услышать от проповеди? О чем я буду просить молиться? Какого совета я буду искать? Какая моя тенденция? Что я хочу? Зернышко это сохранить. Я буду ходить раз в неделю в церковь. Только бы сохранить это зернышко. Я буду кормить бедных, только бы сохранить это зернышко. Что там еще? Больных навещать. Я буду навещать больных, только бы сохранить это зернышко. Лишь бы Бог не попросил меня забрать вот это зернышко. Я много готов для делать Богу поститься, все. Лишь бы Бог... Я готов стать религиозным, там, все. Готов там давать десятину с тмина, с мяты аж. Лишь бы Бог не попросил у меня всей жизни. Вот так иногда с нами получается. Бог должен быть на первом месте. Аминь. Бог должен быть на первом месте, не наша жизнь. Держась за эту жизнь, мы только все испортим. Надо Бога возлюбить прежде всего. Иисус говорил до этого, не жену надо возлюбить, а Бога прежде всего. Кто-то из вас молодожены, да, у вас как бы это свежо. Да? И вот какие у вас чувства, Иисус говорит, а ты Бога должен сильнее любить. У кого-то дети недавно родились, ну, младенцы такие, как бы, и все эти чувства, да, особенно первенец, да, а Иисус говорит, ты должен меня возлюбить больше, вот, чем вот эти твои эмоции по поводу ребенка, если ты хочешь быть моим учеником. Если ты хочешь, чтобы ты, твоя семья и твой же ребенок был благословен, ты должен меня возлюбить. Зернышко, оно должно отпуститься, и чтобы принести 100 крат, оно должно умереть, и тогда оно будет благословением для себя и благословением для окружающих. Иисус, смотрите, Он сам прославился, да, Он вернулся как победитель над грехом на небеса. И в то же время, к какому количеству людей Он доставил вот это вот спасение и благословение. Вот что происходит в нашей жизни, когда мы жертвуем жизнь для Бога. Мы становимся и сами становимся более славные. И люди вокруг нас, семьи вокруг нас, близкие, коллеги по работе, они получают благословение через нас. Вот, а вот когда мы держимся, вот все, что у нас это есть. Нету благословения, нету силы. Вот это путь к славе. Но Иисус вот говорит про эту вещь, что в третий день распят, воскреснет, да. Но в Луке 18:34 мы читаем, что они ничего из этого не поняли. Они ничего из этого не поняли, братья и сестры. И вот сейчас мы говорим тоже, жертва, зерна, и среди нас есть люди, которые пропускают это мимо ушей. Пропускают. Ученики здесь, там, ну, Лука говорит, ничего не разумели об этом. У них мысли, сейчас мы дальше увидим, совсем другим были заняты. И сейчас, может быть, из нас мы сидим, слышим, как бы, слышим это, слышим, но мысли у нас другим заняты. Зернышко не надо терять. Путь к славе без боли и смерти. Вот это я хочу услышать в проповеди. Иногда мы так думаем. И вот дальше, примерно так же ученики думали, и вот мы видим это с 20 по 23 стих. Вот о чем Иисус говорит, и смотрите, ученики, вот что у них в голове было. Тогда приступила к нему мать сыновей Завидеевых, сыновьями своими, кланясь и чего-то прося у него. Он сказал ей, чего ты хочешь? Она говорит ему, скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, другой по левую, в царстве твоем. Иисус сказал в ответ, не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить? Или креститься крещением, которым я крещусь? Они говорят ему, можем. И говорит им, чашу мою будете пить, крещением, которым я крещусь, будете креститься, но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому готовен отцом моим. Они верили в царя, они верили в царство. Да? И когда мы приходим в церковь, мы верим в Бога, Он всемогущ, Он защитит, Он что-то готовит для нас хорошее, да, и мы, то есть они вот верили, да? И мама о чем-то просит. Можно так себе представить. Она пришла и начала как бы издалека. Иисус, мы знаем, что ты учитель благой, что ты сын Божий, что Бог тебя послал, что твое царство грядет, что твое царство будет потрясающим и все такое. Иисус говорит, что ты хочешь? Он понял, что она что-то издалека, а напрямую не говорит, что ты хочешь? Хорошо, что по левую, по правую два моих сына. Это Иоанн и Яков, да, сыны Завидея, сели. Вот так вот, напрямую она говорит, потому что Иисус, он и Никодиму так говорил тоже. Иисус иногда не хотел, чтобы люди там как бы распинались, а суть говорили. Иисус говорит, не знаете, чего просите. Не знаете, чего просите. Не знаете, чего просите. Я когда был вот молодым христианином, я просил о терпении. Но сейчас уже... Я не спешу, скажем так, просить о терпении, потому что раньше, когда я просил о терпении, я думал, я сейчас лягу, попрошу, лягу, засну и проснусь, и я буду самым терпеливым с утра. Да? А теперь я понимаю, что когда я прошу о терпении, значит, будут испытания. Да? Вы просите себе испытания? Я испытания себе не прошу. Я знаю, они могут быть. Я говорю, Господь, да будет твоя воля, но испытания сами я себе не прошу, потому что это больно. Я не прошу себя боли. Я говорю, Господь, да, если уж так пойдет в моей жизни, да будет твоя воля. Понимаете? И мы иногда просим некоторые вещи, вот как здесь, не понимаем о чем. Поэтому вы просите о терпении. Ну, хорошо. Но терпение, оно будет через боль, через проблемы, да. Люди будут вас толкать, да. Подрезать вас будут, да. Ну, они говорят, можем. То есть они не понимали, о чем речь идет. Можем. Ну что ж, хорошее желание. Хорошее посвящение, в принципе. Хотя они не совсем понимали. Ну что ж, будете пить, Иисус им говорит. Будете креститься крещением страданий и боли. Желание-то хорошее, но они это не понимали. Ну Иисус им говорит, хорошо, будете. Будете. Но вот кому сесть в царстве, не от меня зависит. Но Отец мой будет решать. Не от меня зависит, но Отец мой будет решать. И вот в этом мы должны увидеть великое смирение Иисуса. Великое смирение Иисуса. На Него, на Иисуса смотрят, как на главного в царстве, в грядущем царстве. Но Иисус говорит, что Отец Бог самый главный, а я слуга. Вот что Иисус говорит. Иисус помнил, что Он слуга. Хотя царство – это Его, и Он главный. Люди по праву могли обращаться к Нему как главному, но Иисус не забывал, что Отец главный, а я слуга, и я всем слуга. Это не мое дело здесь распоряжаться, кто где по правую и левую сядет. Это не мое дело. Это пусть Отец делает. Вот это было очень такое сильное смирение в Иисусе было. Он понимал свое место. В Филиппийцах 2.7 говорится, что в 2.6 там говорится, что Иисус ну, был равным Богу, а в 2.7 там говорится, но уничижил себя самого, приняв образ раба. Иисус уничижил, смирил себя. И вот настоящее глубокое смирение – это не когда ты занимаешь свою позицию. Вот как мы часто думаем о смирении? Мы думаем, что вот я грешный человек, я ничто, я пар, но вот я возгордился, думаю, что вот я все контролирую, там вот сейчас поеду вот в тот город, там вложусь, там у меня прибыль будет такая. Потом раз Бог мне напомнил, что моя жизнь пар. А, ну да, я грешник, я смертный, я ничто, мне на Бога надеяться. И мы думаем, что вот мы, смирение – это занять свою позицию, понять, что ты слабый, грешный. Вот, то есть ты как бы несправедливо высоко себя возносишь, а смирение, как мы думаем, это вернуться и понять, кто ты есть на самом деле. Да? Вот так мы часто думаем о смирении, это частично правильно. Но на самом деле глубокое смирение – это не просто когда ты занимаешь позицию, кто ты есть, а наоборот даже унижаешь себя по сравнению с позицией, которая по праву тебе принадлежит, которую ты есть. Потому что Иисус, Он был равным Богу, но Он себя уничижил. Это, понимаете, Иисус... То есть мы как думаем о смирении, мы как бы спускаемся на нашу справедливую точку. А Иисус со своей вот этой точки, Он опустился еще ниже. Вот в этом было Его смирение. Настоящее смирение, оно подразумевает вот такую вот глубину. Потому что мы часто боремся, лишь бы нам смирение иметь, хоть помнить, кто мы есть. Вот. И вот Иисус смирил, хотя был равен Богу. Хотя, по сути, Он был главный в царстве. По сути, Он был действительно главный в царстве, да, равный Богу. Вот. И я вот по себе могу сказать, конечно, мне не хватает такого смирения. Я вот пастор, это церковь. Люди смотрят на меня зачастую как на главного, приходят с какими-то вопросами ко мне. Хотя понятно всем, Бог здесь главный, да, вот. Я вроде бы это знаю, да. Но люди приходят ко мне с просьбой, образно говоря, Кость, там, вот там, что, где, по левую, по правую руку, там, где мне сесть, там. И я так быстренько, раз, ну, вот давай, по левую, ты по правую. Главное, чтобы я посередине был главный. Если я главный, пожалуйста, благородно разрешайте по левую, по правую руку сесть. Но церковь-то это все-таки, да, понимаете, я как начинаю думать о церкви. Да, церковь-то это не моя, это Иисуса Христа, я только служитель. Какое право я могу говорить, кому какую позицию занимать в Царстве Божьем? Вот, и иногда нам не хватает такого вот смирения, мы как бы служим Богу, но потом начинаем как бы вот распоряжаться и забываем, что это Бог должен решать, кому что и в каком служении, какое место занять, а мы иногда без молитвы, без упования спешим там как бы так, благородный там, по доброте своей. Ну, давай, хорошо, да, здорово. Вот Иисус, конечно, очень, очень был смирен в этом плане. Это не мое дело. Это Отец пусть решает. Представляете? Ну, как так, Иисус? Ты царь царей, как же ты не... Вот это вот смирение Иисуса. Нет, пусть Отец решает. Я пришел не свою волю творить, а волю Отца. Ну, ты же можешь, ты же равен Богу. Нет, я смиряю себя, чтобы быть всем слугою. Пусть Отец решает. Мне даже Отец не говорит, когда там конец света будет. Я доверяюсь, все в порядке. Мне не надо все знать. Я смиряю себя до этого состояния. Я подчиняю себя Отцу. Я становлюсь сыном человеческим. Живу вот этой вот жизнью. Вот такое вот смирение. Это, конечно, должно у нас напоминать нам и вдохновлять нас. Если наш учитель так смирился, то мы должны тоже смиряться и помнить об этом. Помнить, кто главный на самом деле. Вот это важно помнить. Не распоряжаться своей жизнью, как своей. Моя жизнь и ваша жизнь, если вы верующие в Иисуса Христа, если вы рождены свыше, моя жизнь не принадлежит мне. Она принадлежит Богу, который сотворил меня, и принадлежит Богу, который искупил меня. Моя жизнь принадлежит Богу дважды, на двух как бы правах. То, что Он мой Создатель, и то, что Он мой Искупитель. Он выкупил меня дорогой ценой. Моя душа и мое тело тоже, оно для Господа. Да? Вот это надо не забывать. Вот это вот надо не забывать. 24 по 28 стих. «Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Ученики рассердились, да, ах, вы такие хитрые, ушлые, а маму там подослали, там, подсуетиться захотелись такие, да, там, вот, вперед очереди полезет. Ну, я представляю, что-то как-то так они это отреагировали, да, вот, и по сути дела они тоже стремились к этому, но просто им не хватило ума или смелости так вот иди попросить, но они тоже стремились по левую, по правую руку, они тоже стремились к этому величию, понимаете, Иисус им говорит про жертву, про смерть, а они это не слышат. Они слышат, мы сейчас идем в Иерусалим, и вот сейчас Царство Божие там установится. Понимаете, как они верили? Поэтому они верили, что Царство Божие вот сейчас установится. Иисус поэтому идет в Иерусалим. И потом, когда там он на ослике ехал, и все там осана все поют, они думают, вот сейчас, понимаете? А то, что там смерть, у них это все прошло мимо ушей, понимаете? И вот так же, когда мы приходим в церковь, мы слышим, Бог любит, благодать, Бог всемогущ, Бог поможет, Бог защитит, я ни в чем не буду нуждаться, чаша моя преисполнена. Мы слышим такие вещи. А когда говорится про жертву, про узкий путь, мы как-то раз пропускаем это, мы пропускаем. А потом, когда это приходит, мы вдруг удивляемся. Как так? Что-то я не так это себе представлял, да? Поэтому Иисус предупреждал, Иисус нас предупреждает. И то, что происходит в нашей жизни, и у нас какие-то вопросы к Богу, это не потому, что Иисус нас не предупредил, а потому, что мы были медлительны и слышны. Мы на своем зациклились, земном, и пропустили это. Хотя наверняка Дух Святой нам говорил. И то, что у нас недовольство сейчас Богом, есть какие-то вопросы, какие-то трудные. Ой, Бог, я не понимаю, как ты так работаешь, почему такое происходит в моей жизни. Нам кажется, это так сложно, вот никто не может мне это объяснить. Я давно ищу ответы, и уже все, никто не может отвечать. На самом деле, у Бога все ответы есть. Бог обо всем этом предупреждал. Все идет нормально. Просто мы не хотели слышать, нам думали о земном, и поэтому нам трудно воспринимать некоторые вещи, которые Бог делает в нашей жизни. Вот, по сути дела, они тоже хотели быть первыми. Иисус увидел, что эти подсуетились, а эти не подсуетились, но у них в головах то же самое, быть первым, первым быть, да? Иисус им говорит такую важную вещь. Хотите быть большими? Хотите величия в Царстве Божьем? Это хорошее желание, это хорошее. Но вот путь. Стань всем слугою, Иисус говорит. Стань всем слугою. Ты хочешь величия, это хорошо. Стань всем слугою. Кто-то скажет, а что такое здесь не сказано всем слугой? Здесь сказано... Да будут вам слугой, то есть, ну, апостолам, наверное, всем-то слугой, наверное, уж это радикально, Нет, это я сейчас вам докажу, что это так и подразумевается. Марка 9 глава с 33 по 35 стих. Они там тоже рассуждали, кто больше. 9 глава с 33 по 35. Пришел Капернаум, и когда был в доме, спросил их, о чем дорогу вы рассуждали между собой. Они молчали, стыдно было, да? Потому что дорогу рассуждали между собой, кто больше. И сев, призвав 12, и сказал им, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою, да? 35 стих. И также 10 глава Марка, 41 по 44 стих. Та же самая история, только вот словами Марка. И услышав 10, начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же подозвав и сказал им, вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Всем рабом. Вот этот путь к величию. У нас есть желание к величию. Это Бог заложил в нас. Вот Иисус говорит на своем примере. Я сюда пришел не для того, чтобы свое зернышко сохранить, или чтобы моему зернышку послужили. Я пришел отдать это, свою жизнь, свое зерно, чтобы другие были спасены. И, как я говорил, все хотят вот первенства, все хотят высоты, все хотят какого-то величия. Это нормально, это Бог заложил в наши сердца. Стремление быть больше, чем я есть сегодня, например, или на данный момент. Это от Бога. Стремление к большему, как бы к развитию, к какому-то росту, это от Бога. К величию стремление – это от Бога. Это хорошо. Это от Бога. Но путь наш вот запутался, мы с путем напутали. И Иисус вот здесь говорит, что путь – это стать всем слугою. Я должен стать всем слугой, если я хочу вот это величие по-настоящему. Я должен стать всем слугою. Всем слугою. Всем рабом. Это вообще как-то радикально. Мы же такое слово не используем. Вот. Ну, давайте говорить хоть слугою. Раб как-то уж совсем, да? Ну, хорошо, давайте говорить всем слугою. Всем слугой. Но все равно же это радикально, а? Я вот сюда пришел сегодня в церковь с устремлением быть всем слугою? Или чтобы мне послужили? О, я так не думал. Я прихожу в церковь, чтобы укрепиться духовно, чтобы мне в жизни было не тяжело, у меня там начальник на меня кричит, мне нужна поддержка, поддержите меня, я пойду. Жизнь вообще трудна, зарплата маленькая, трудности, кредиты надо возвращать. Вы мне скажите, как вот мое зернышко-то укрепилось, чтобы оно вообще не потерялось-то в моей жизни. Да, а тут всем слугою, а как же моя жизнь, как же мое зернышко, у меня такие проблемы, как я могу другим помогать? Да, вот с каким настроением мы приходим на служение в церковь? Получается, Иисус говорит, что вот этот всем слугой, это не путь потери, это путь приобретения, это путь к славе. Почему я хожу в церковь? Почему я хожу на домашку? Почему я читаю Библию? Чтобы только вот себе помочь или другим тоже? У меня есть устремление. Вот надо анализировать это. Не получается так, что все мое христианство – это все обо мне, о моем драгоценном зернышке. Чтобы вдруг оно не упало и не пропало. Или упадет в какую-то проблемную жизнь. Есть люди, они проблемные. Ты просто там потеряешь силы, из тебя эмоции все высосут. Что? Слугою всем? У меня самого проблемы. Мне помогите. Я тоже так хочу, так какого-то успеха. В жизни так трудно, да? Хоть какого-то положения, хоть какого-то первенства, чтобы я не чувствовал себя вот таким каким-нибудь серым. Мне так это важно. Какого-то личного роста я хочу. И вот Иисус говорит, это хорошее желание, но рост, успех и первенство, оно не себе служить, а другим. Отпустить зерно, отпустить жизнь, отпустить жизнь. Но кто может позаботиться о моей жизни, как не я сам? Бог. Вот тут вера должна быть. Бог. Вот Иисус отпустил свою жизнь и... Бог позаботился, Дух Святой воскресил тело Иисуса Христа через 3 дня. Иисус отпустил, в руки свои предаю дух мой. Он отпустил свою жизнь полностью. Иисус умер не только вот за верующих, Иисус умер вообще за всех людей, которым плевать на Евангелие, честно говоря. Но Иисус за них умер тоже. Он тоже послужил им. Выберут они Евангелие или нет, но у них есть шанс. У них есть шанс быть спасенными. Иисус тоже отдал. Вообще Иисус умер, когда мы еще были грешниками. Не за праведников-то Иисус умер. Понятно, за праведников кто-то может еще умереть, это еще как-то понятно. А за грешников, ну кто будет отдавать своего сына и умирать? Иисус отпустил. Иисус вот призывает нас тоже поразмыслить об этом высшем пути к успеху. Хочу ли я настоящего первенства? Чего-то большего в своей жизни? Хочу ли я по-настоящему? Вот Божий путь. Служить другим. Конечно, есть... Но чем отличается ребенок от взрослого? Ребенок, там, год, два, три ему, он только все мне, да? А других он не может позаботиться, правильно? Не может. Взрослый человек, чем отличается от ребенка, он не только о себе может позаботиться, но и на других. Он на множество людей заботится. Жена заботится, чтобы мужа накормить, чтобы детей, чтобы на работе там. Взрослый человек много чего может делать и заботиться о других людях, да? Вот это зрелость, да? Вот мы все хотим расти. И вот в духовном плане, когда, если человек недавно уверовал, это понятно, да, он еще как младенец во Христе, это нормально. Но если верующий 5-10 лет, а он все по-прежнему как бы мне, это плохо, да. Вы знаете, что есть такие болезни, когда взрослый человек, но он все равно как ребенок, да, такие вот отклонения физические, да, он не может о себе заботиться, да. Но это как бы, ну это плохо, это трагедия, да, это не пример для подражания. И как плохо, что вот мы, как христиане, может быть, некоторые из нас, мы вот как бы вроде бы по возрасту должны быть взрослыми, а вот мы по-прежнему ничего не можем для себя сделать, ни для других. Мы приходим в церковь, все, мне, за меня помолитесь, мне подскажите, мне. О, вот этот человек, от него я получу помощь, а от этого нет, к нему лучше даже не подходить. Он меня своими проблемами завалит, да. Я хочу дружить с людьми, которые мне помогут, да. Я хочу жить с людьми, которые что-то мне интересно расскажут, что мне поможет. Да? Вот такое все мне. И это не зрелость духовная. Да? Духовная зрелость, вот взрослый человек, он кучу дел, заботится о других людях. И, конечно, призыв Духа Святого иметь вот этот высший путь, иметь этот духовный рост. По возрасту из нас некоторые уже должны быть сами учителями. Понимаете, как плохо, что вот как Джордж в прошлый раз говорил, некоторые из нас остались только с фундаментом. Только с фундаментом остались. А фундамент для чего? Для чего, чтобы строить что-то лучшее, что-то высшее. Фундамент никогда не закладывают просто, чтобы он стоял. Никогда. Всегда подразумевает продолжение. Продолжение. И вот он, этот высший путь. Вот этот духовный рост, вот эта духовная зрелость. Стать всем слугою. Служить другим людям. Не только себе, а служить другим людям. Вот он, духовный рост. С 29 по 34 стих. «И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевших у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать: „Помилуй нас, Господи, сын Давидов!“ Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать: „Помилуй нас, Господи, сын Давидов!“ Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: „Чего вы хотите от меня?“ Они говорят ему: „Господи, чтобы открылись глаза наши!“ Иисус же, умилосердившись, прикоснулся глазами их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним». Они говорили: «Сын Давидов». Фарисеи не называли Иисуса сыном Давидом. Называть Иисуса сыном Давидом – это значит, ты веришь, что он Мессия. Более нейтрально могли называть Иисуса Назарей. «О, Иисус Назарянин идет», в других Евангелиях там говорится. А эти, когда услышали, что Иисус Назарянин идет, они закричали: «Иисус сын Давида». То есть фарисеи сыном Давидова Иисуса не называли. Потому что сын Давидов – это как мессианский, это все, как ты признал, что ты Христос. То есть у них была вера, что это есть Христос, да? когда они говорят «сын Давидов», да, и они просят о милости. Они просто говорят «исцели, исцели», они просят о милости. Они понимают, что они грешные люди, и они ничего не заслуживают, кроме милости. Они это понимают. То есть у них есть вот это вот осознание греха и покаяние. То есть у них есть вера, у них есть вот это понимание смирения, то, что это все только по милости и благодати. И вот они просят, да, и вот такая вот интересная вещь. Появляются голоса, которым говорят «замолчите». Замолчите. Представляете, им говорят, не надо. Что тут, такая толпа, здесь такие глобальные вещи, сейчас он царь будет, воцарится, подождите тут. Чего, да. Они еще стали больше кричать, да, еще больше. И вот, вот этот вот урок говорит нам о том, что не нужно терять веру. Продолжать просить в молитве, когда вот какие-то голоса в голове говорят, да ладно, замолчи. Мы получим вот этот урок. Мы получим. Когда вот эти голоса, да, иногда они бывают даже от верующих. Надо быть даже осторожным, когда вы о чем-то говорите. Потому что могут просто вот так вот сказать, замолчи. Да? Но надо просить, даже как бы громче. Они просили, да? Они просили. И вот Дух Святой нам говорит, как бы, не замолкай. Иногда мы попросили один раз, и все. Как будто нам это не очень сильно надо. И вот это назидание, продолжай просить. И там пример такой, если неправедный судья, вдова ему докучала, он ответил. Уж не более Бог святой и праведный, он ответит тем, кто просит у него день и ночь. Тем более ответит. То есть вот, поддержка такая, братья и сестры, когда мы чего просим, если нам это действительно надо, то если сразу не пришло, не унывать, продолжать молиться. Я верю, Дух Святой нам говорит, сын мой, дочь мой, продолжай молиться. Не слушайте голоса, которые говорят, замолчи. Это не от Бога, это не от Бога. Но есть еще другой урок здесь в этой истории. Иисус говорит, чего вы хотите от меня? И у матери сынов Завидеев он тоже спросил, чего ты хочешь? Иисус иногда спрашивал конкретно, чего вы хотите? Иисус, конечно, он знал, да, как Сын Божий, он знал, что в человеке находится, да, но он спрашивал. И вот в молитвах наших, Это вопрос, чего вы хотите, да? Помилуй, помилуй, помилуй. Ну, чего вы хотите, да? Вот Иисус спрашивает, да? И вот этот вот урок нас учит, что в молитве надо быть конкретным, братья и сестры. В молитве, когда мы обращаемся к Богу, должна быть конкретика, да? Просите вы благословения? Какое благословение вы просите? В чем вы хотите, чтобы Бог вас благословил, да? Просите вы о духовном росте? В чем вы хотите, чтобы духовный рост был, да? Или вы просто услышали, кто-то молится о духовном росте, о, хорошая молитва, я тоже не знаю, о чем буду молиться о духовном росте, буду выглядеть более-менее. Ну, о чем ты просишь-то? Какого духовного роста ты просишь, да? Иисус конкретно иногда спрашивает, да? Или там, спаси, помилуй, спаси, помилуй. А чего ты хочешь спасения? Для чего тебе милость нужна? Ну, я не знаю, вроде слышал так, другие молятся. Иисус конкретно спрашивает, чего ты хочешь? Чего ты хочешь? Чего ты, о чем ты просишь, да? Помилуй, помилуй. Чего ты хочешь? Важно быть конкретным в молитве. В этом, как бы, в этой конкретике и проявляется вера. Чтобы нам прозреть. Чтобы нам прозреть. Да? Вот. Эта поддержка, это вот эта история, она должна поддерживать нас, просить у Бога. Иисус умилосердился здесь, да? Умилосердился. Хотя голоса были, Иисус был далековато, голоса говорили, не надо. Они слепые, непонятно, Иисус прошел, близко он, далеко он, слышит, может, Иисус уже нас не слышит, но они все равно кричат, да, вот слепые они кричат, да, и Бог вознаградил их за эту веру. В другом месте написано, вера ваша спасла вас, вера ваша спасла вас. Иисус силен нас спасти, это всем понятно, но вот что нам не достает, это то, что нужно подключить свою веру. Вот эта вера вас спасла, это последний элемент, когда мы получаем Божье благословение, очень важна наша вера. Да, Иисус все может, но без веры невозможно Богу угодить. Вот и третий урок, и вот из этой истории, это в последнем стихе, и они пошли за ним. Да? 34 стих. Они прозрели тот час и пошли за ним. Но вы представляете, Они не видели, не знаю, сколько времени, ну, вот, не видели, представляете? И вот у них глаза открылись на этот мир. У них открылись глаза, они стали как все, они стали нормальными, да? Сколько теперь можно сделать, когда все видишь? Сколько теперь возможностей открывается, ты все видишь, да? Вау! Сколько можно сделать в этом городе Москва, когда вот так вот? Раньше был слепой, да? Зависел от других. Но теперь столько открывается возможностей, да? Бог очистил мой храм, там, я был вообще раздолбаем. Бог более-менее очистил, более-менее дал мне разум. Я немножко понимаю уже так. Я с такими возможностями, с такой очищением, я могу много сделать вещей в жизни, много направлений, да? Я теперь как бы, я был слеп раньше, а теперь я вижу, да? Эти люди могли подумать: о, сейчас можно найти будет работу, со зрением я могу работать, в принципе, руки, ноги есть, сейчас я буду работать, семью заведу, дом построю, дерево посажу, вот чем можно заняться. Ну, хорошо, слава Богу, да, за это исцеление, да. Но они пошли за Иисусом. Раньше я был наркоманом, раньше я был пьяницей, да, но Иисус освободил меня. Столько возможностей открывается, да, столько возможностей открывается. Но они пошли за Иисусом, они пошли за Иисусом. Они пошли за Ним. Идем ли мы за Иисусом, когда мы выбрались из проблем? Ну, понятно, когда у нас проблемы, Иисус нам нужен. Иисус, пойду за тобой, куда бы ты ни был, только помоги. Но когда выбрались мы из этих проблем, когда Иисус нам помог, идем ли мы за Ним? Или, как, ну все, теперь столько возможностей. Или идем ли мы за Иисусом, зная, что идя за Иисусом, у нас будут проблемы. Пойдем ли мы за Ним? Потому что Иисус здесь же говорит о жертве, о зерне, о смерти, ну и о воскресении, да. Идем ли мы за Иисусом, зная, что будет крещение вот этой болью, будет вот эта чаша испытаний, чаша страданий, пойдем ли мы за Иисусом? Дух Святой зовет: иди за Иисусом, иди за Иисусом, иди за Иисусом. Потому что это путь к настоящей жизни, к настоящей славе. Иди за Иисусом. Ты не потеряешь жизнь. Ты не потеряешь жизнь. Ты не будешь каким-то фанатиком, по которому скажут: а вот он посвятил свою жизнь Иисусу, смотрите там, вот там, куда он зашел. Не надо этого бояться. Мы будем благословлены. Это путь к настоящей славе. Аминь.